Нет ни одной страны, где миграционная бюрократия не была бы проблемой иммигранта.
С поездами все прекрасно. Один раз я не дождался своего поезда, ждал его 1.5 часа, а потом сообщили, что поезд опоздал по причине столкновения с диким кабаном.
Prendi la carta. Prendi i soldi.
Привет, это подкаст Тинькофф журнала «План Б», и здесь мы выбираем лучшую страну для жизни и считаем деньги. Меня зовут Маша Долгополова.
А я Илья Иноземцев. По традиции напоминаем, что кроме подкаста у нас есть телеграм-канал «План Б», где мы публикуем больше контента, который не попадает в наш выпуск, а также YouTube-канал «Подкаст План Б», где раз в две недели у нас выходят видео-выпуски, в которых мы рассказываем чудесные истории миграции. Подписывайтесь, вообще будем рады, если расскажете о нас друзьям.
Сегодня мы говорим об Италии, и каждый раз, когда я произношу это слово, то я делаю недовольное лицо. Илья, скажи мне, любишь ли ты Италию?
Мне оно кажется не настолько недовольным, честно говоря. Ну, то есть я видал более недовольные лица в твоем исполнении, так что хочется верить, что не все так плохо, потому что я вот прям люблю Италию. Наверное, она входит в топ-5 моих любимых европейских стран. Последний серьезный летний отдых до рождения ребенка у нас с Алисой был как раз в Италии, на Сардинии, и это что-то, что я держу очень близко к сердечку. Я ведь был еще в паре городов Милан и Верона. Странно об этом говорить, но города очень хорошо сохранились, мне кажется. Еда очень вкусная. Не помню, чтобы в Италии было как-то дорого. О недостатках, конечно, поговорим, но моя первая эмоция об Италии — это восхищение, конечно.
Я, кстати, помню этот твой отпуск на Сардинии. У Ильи, чтобы вы все понимали, было примерно 3 отпуска в жизни, где вот он прям отдыхал, и вот это была Сардиния. В общем, я помню, что Илья приехал абсолютно в восторге. Я была в Италии 3, и вот как-то не сложилось у меня с ней. Вот ощущение, когда приезжаешь и понимаешь, вот не твое. Я была, естественно, в Риме, мне кажется, даже несколько раз, и в Турине. Самый запоминающийся момент из всех поездок, он такой. Мы с мамой были где-то возле какой-то достопримечательности. Там было 1 000 000 туристов, в их числе куча русских. Подъехал автобус, и все пытались в него зайти. Ну, знаешь, так вот по-русски набиться плотно. В какой-то момент, откуда ни возьмись, выплывает такая огромная женщина-кондуктор. И вот мой впечатлительный разум запомнил ее буквально размером с половину автобуса. И вот она встает и начинает выталкивать людей из автобуса, просто орать не переставая, и там какие-то странные слова, типа «баста, фурия!». И тогда вот я подумала, что мне здесь как-то не рады.
Я помню, в какой-то момент я лежала на диване и плакала, и говорила: «Италия меня не хочет».
Это Юлия. Она переехала в Милан 8 лет назад вместе с мужем и 2 детьми. Прошла несколько кругов бюрократического ада и благодаря этому стала профессиональным иммиграционным консультантом.
Я из города Чусовой в Пермском крае. Он находится. И всю свою жизнь я прожила в Чусовом. Чусовой прекрасен, с маленькими детьми, он такой безопасный, ла-ла-ла. Но когда дети стали подрастать, мы стали понимать, что надо что-то с ними делать, куда-то надо их перевозить. И сначала был план переехать в Пермь, в Екатеринбург, потом, а может быть, Питер, а может быть, Москва. И потом мой муж, который тогда еще был моим мужем, отец наших детей, он сказал: «Послушайте, я слишком стар для этого всего. Я знаю, что если мы переедем сейчас в Пермь, потом вы скажете «давайте в Москву», потом вы скажете «давайте в Европу». Давайте сразу в Европу». И вот этот вот его монолог, он, наверное, был ключевым, после которого мы всерьез стали думать о том: «Ой, а что, правда, можно переехать в Европу? Ой, ёшечки». Как же так? Про страну я уже понимала, что надо как следует ее выбрать, и было невозможно, просто сложно. Мы ходили на консультации, мы там пытались и так, и сяк. Был период, когда я начинала читать там блог про Испанию и думала: «А, какая прекрасная страна, надо ехать туда». Потом перелистываю блог про Бразилию: «О боже мой, Бразилия тоже прекрасна, надо поехать в Бразилию». Потом Новая Зеландия и так далее. Ну, в итоге мы решили, что все-таки Европа — это было первое. И потом мы начали разбираться и путем скорее: вот это нам не подходит, сюда нам не хочется. Вот так сузили список до 3 стран. Италия была на 2 месте. Вообще-то мы сначала пытались переехать в Испанию, но у нас не получилось. И тогда мы перешли к Италии. А в Италию получилось.
многие из тех вещей, к которым мы привыкли, здесь вообще не работают. Или работают совершенно иначе.
А это Сергей Нестер, владелец онлайн-школы итальянского языка, переехавший в Центральную Италию в 2022 году. Но Италия пришла в его жизнь за много лет до этого.
На самом деле эта история удивительная, потому что я выиграл стажировку, когда учился в университете. Но страны было три, а не одна. Была Германия, Франция и Италия. Выбирала страна, а не тот, кто эту стажировку получит. Я не знал ни итальянского, я никогда не был в Италии до этого, и это была совершенная случайность, которая фактически предопределила мое будущее. После этого какое-то время я с этим связан не был, потом открыл школу итальянского, и после этого я продолжил работать с итальянцами, и, в общем-то, для меня сейчас скорее изменилась сама локация, но не то, что я делаю, не люди вокруг меня. Важно осознавать, что это место, оно скорее, ну что ли, в такой русскоязычной среде несколько романтизировано. Оно выглядит не совсем так, как стереотипно люди его представляют. Во многом есть вещи, которые для многих окажутся в принципе критичными. Я понимаю, что я когда сюда переезжал, я знал, куда еду. Но если бы это было не так, я думаю, что многие вещи были бы просто катастрофичны, совершенно катастрофичны.
Ха-ха, минусы Италии.
К этому мы обязательно еще вернемся, а пока давайте послушаем, как вообще переезжают в Италию, потому что кажется, что это довольно необычное место именно для ПМЖ.
Я переехал по процедуре lavoro autonomo. Lavoro autonomo — это что-то вроде нашего ИП. Фактически автономная работа не в найме. Разумеется, для того, чтобы переехать по такой программе, требуется соответствовать определенным критериям. Делать это самостоятельно можно только со знанием итальянского, потому что без него невозможно. На английском сделать это невозможно. У меня сразу был другой план переезда, но он с треском провалился. Причем провалился очень смешно. Есть такая программа, она называется «Италия стартап виза». Для того, чтобы переехать по этой программе, требовалось представить бизнес-план, достаточно объемный, большой. В общем, нужно было прям расписать книжку толстую, рассчитать черт знает сколько всего, все статьи расходов, как ты будешь это делать. Ну, в общем, такой серьезный, матерый бизнес-план нужен был. Я сделал бизнес-план, я сделал большую презентацию о том, как классно все это будет. И когда я все это подготовил, я отправил, наконец, в вот этот стартап-комитет готовый набор документов, презентацию, бизнес-план и что-то еще. И буквально, по-моему, в тот же вечер я получил отбивку о том, что, извините, на данный момент эта программа приостановлена в связи с ковидом. Ну, в общем, это был какой-то совершенно дурацкий фейл. И да, пришлось начинать все заново. Никому презентация моя не понадобилась, потому что другая процедура, она требовала совершенно иных документов. Ты должен был соответствовать совершенно другим требованиям. В общем, ничего общего абсолютно. Для того, чтобы это сделать, нужно было обратиться в такую структуру, которая в Италии называется Camera di Commercio. Это что-то вроде торгово-промышленной палаты. Camera di Commercio выдает документ, который говорит о том, какое количество финансовых средств тебе нужно для открытия такого рода деятельности, который ты заявил. И обычно эта сумма составляет немножко меньше 20 тысяч евро. Торгово-промышленная палата этого города посчитала, что для открытия подобной деятельности мне требуется 30 тысяч евро. В итоге я подался в другую торгово-промышленную палату, которая насчитала мне как раз вот тот самый минимум 18 или 17 тысяч евро. Абсолютно на ту же деятельность. Сумма, которую обязательно должна была рассчитать та самая торгово-промышленная палата, но у меня ее никто никогда не спросил. То есть, по факту, эту сумму я нигде не декларировал ни разу. Я просто написал «да, окей». В документах значилось, что я совсем согласен, но есть ли она у меня, никто не знал.
Я люблю Италию всей душой. И сейчас искренне скажу, что нет ни одной страны, где миграционная бюрократия не была бы проблемой иммигранта. Во всех странах эта бюрократия одищева. Конечно, сложнее всего первый год-два, когда, во-первых, бюрократия кажется бесконечной, потому что ты вот приехал, ты получаешь этот ВНЖ, потом, когда ты его получил, ты там на его основании должен получить еще какую-то целую стопку всяких разных документов. Это все длится, 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 потом ты такой, ура, я все сделал, я все получил, Оба, на год прошел, тебе нужно ВНЖ обновлять. Я такой, в смысле? Че, опять? Вот эта вот бесконечность, она, конечно, выматывает. У меня были прям сложности с продлением ВНЖ. Они были вызваны, во-первых, тем, что я считаю, мы неправильный тип ВНЖ выбрали, когда переезжали. Но мы тогда просто вообще не понимали, что там надо что-то выбирать. Нам сказали, вот так делайте, и все будет хорошо. Мы такие, классно, все, и пошли, сделали. И через год получилось, что я не могла продлить этот ВНЖ. Я оказалась в ситуации, когда мне его не продлевали. Либо собираете манатки и уматываете, это было очень стрессово. Я в итоге зарегистрировалась как безработная. Продлить мой ВНЖ не смогли, мне дали новый, как бы, конвертировали ВНЖ для поиска работы на год. И через год я уже сделала себе нормальный фрилансерский ВНЖ, и я сейчас по нему же получила ПМЖ. Я этому очень радуюсь, потому что я его смогла получить только в этом году, несмотря на то, что мы уже 7 лет здесь живем, я и мои дочери, которые со мной переехали. Вот сейчас мы счастливые обладательницы ПМЖ, и когда мы достигнем 10-летней планки проживания, мы сможем подаваться уже на гражданство.
Ну вот я как услышала от Сергея, что без итальянского никаких ВНЖ не стоит и говорить, то я как бы еще плотнее закрыла для себя вот эту дверь в Италию. Но мне очень нравится экспрессия, с которой они говорят. Мне кажется, мне бы пошло.
Я вот скажу, что это же такой стереотип, что в итальянском 20-30% языка — это жестикулирование. Поэтому мне в целом он тоже подходит. Этот язык мне нравится. Роман «Германская семья» похож в моментах на французский, так что изучить его можно довольно быстро. Вот мои родители на досуге как раз этим занимаются. Хотя я вот даже на своем примере убеждаюсь, что знать язык и знать язык — это две разные вещи. В Лондоне я заметил, что бывают такие дни, когда на английском, вот я даже думаю с утра, очень легко говорю и все такое. Отместите меня в комнату с одними англичанами, и я там буду рассказывать им все свои байки. А бывает так, что двух слов вот я не могу связать, все время переспрашиваю, все время что-то туплю, то есть какая-то простая абсолютно там штука, и я такой, а, чего? И мне еще раз ее повторяют, и я такой, чего? Мне кажется, что в Италии это будет умножаться на 2 или 3, особенно зная эмоциональность итальянцев, да, там один раз не пойму, они просто на меня плюнут. Но интересно, что оба сегодняшних героя, они занимаются в Италии собственным делом, а что там с обычной работой в найме?
Не очень в Италии с работой, давайте честно. Для работы Италия создана. В Италию нужно ехать жизнью наслаждаться, а не вот это вот ваше все. Италия — страна стариков. Поэтому все, кто имеет любое медицинское образование, а лучше там медсестерское, фельдшерское, ну, вот средний медицинский персонал, да, супер востребованные люди, они востребованы на всех уровнях, от больниц государственных до домов престарелых частных и до самих частников, которым нужны сиделки там по уходу за их бабушками, дедушками и так далее. Второй пример того, кто востребован здесь, это, например, любые айтишники. Если бы я была айтишником, я бы, конечно, в Италию не поехала на работу, потому что здесь айти-сектор, он, я не знаю, лет на 10, а может быть больше, отстает от всего остального мира. И вот это вот получать зарплаты, которые не самые высокие в мире. Короче, мне кажется, что это просто неинтересно самим айтишникам. При этом ребята, которые вот приезжают сюда со своими стартапами, конечно, Италия им там very welcome. Это вот одна из категорий, которая достаточно, ну, там, куча бюрократии и всего на свете, но этих ребят Италия хочет видеть, иметь своими резидентами, хочет иметь на своей территории этих технологических компаний и так далее.
В Италии найти работу сложно. Сложно даже самим итальянцам. Если у вас нет дохода какого-то удаленного, либо бизнеса, который вы намерены перевозить, либо что-то еще, не очень представляю себе, каким образом реализовывать это на месте. Вот это точно, мне кажется, очень рисковым, сомнительным вариантом. Разумеется, кто-то может приехать и сказать, вот, блин, да я нашел работу на второй день, и класс. Кто-то, возможно, да, а кто-то, возможно, нет. Я уже говорил выше, что обязательно нужно знание итальянского. Часто принцип такой, чем меньше город, тем больше проблема. Но все равно я не думаю, что в том же Риме или Милане вам хватит английского, и вы можете спокойно ограничиться вот этим. Не ограничитесь, не получится. Кроме того, проблема будет даже с глубоким пониманием этого народа, он специфичный. И понять его без итальянского я вообще не понимаю как. Может, кто-то может, я нет. Просто будет постоянное ощущение того, что, блин, как вообще здесь можно жить, как это все работает, когда непонятно ни хрена.
Мне кажется, это первая страна у нас, где вот оба героя настолько категорично говорят, что работы здесь нет и не будет.
У меня была такая история. Мне понравились кроссовки в местном магазине. Я ждал получки, чтобы их взять. Там такое странное расписание у магазинов, типа того, что в пятницу сокращенный день, а в понедельник начинают работать после обеда, перерыв, ну, где-то там на час-полтора. Вот я прихожу в понедельник после обеда, я пришел в 2:30, они еще не открылись. Я такой подумал, ну, ладно, ну, бывает всякое. Прогулялся, через полчаса вернулся, они все равно не открылись. Еще пошел, ну, уже пару часов прошло, они так и не вышли на работу, мне кажется, в этот день. И там, ну, не было какой-то, знаешь... объявление о том, что сегодня не работаем. В общем, меня это тогда шокировало, но одновременно еще и восхитило. Потому что из сиеста все дела, ну вот чтобы магазин вообще не открывали целый день в рабочее время без каких-либо предупреждений, это прям мощно мне показалось. Поэтому я хочу послушать, как это, если переезжать со своим бизнесом и стартапом, и отражается ли такое, например, на налогообложении.
В Европе примерно во всех странах высокие налоги. Где-то чуть-чуть повыше, где-то чуть-чуть пониже. Но вот прям супер разбега нету. Италия в этом плане где-то, ну, посерединке. Первый год можно платить ноль налогов, если ты открываешь свою ИП-шечку, а-ля ИП-шечку или а-ля самозанятость. Потом потихонечку, постепенно в течение 5 лет налоговая ставка растет, дорастает до 15%. Потом у тебя начинают расти твои доходы. Ну и дальше уже, когда ты там перешагиваешь 85 тысяч евро в год, у тебя включается другой режим налогообложения, там уже другие механизмы. Ну, в общем, когда вы зарабатываете внутри страны, налоговая система не особо влияет, когда вы вот обычный человек с обычными доходами. Ни одна страна не хочет ободрать своего там фрилансера как липку, чтобы ему прям на жилье и на хлебушек не осталось. Останется и на суши останется в каком-нибудь фэнси-ресторанчике и на латте-макеаты, вот на это все тоже.
Объективно, налоги сильно выше. У меня сейчас по результатам года получилось около 7 тысяч евро. Плюс 600 евро за услуги коммерчалиста. Это бухгалтер. И он обязателен, потому что без него ты в принципе не можешь работать. При этом первые 5 лет я имею право работать, есть такое понятие, regime forfaitario. Первые 5 лет налоги исчисляются по одной схеме, а через 5 лет уже по другой, которая сильно хуже. Поэтому пока я в этом режиме нахожусь, в общем-то, вышло вот так. Есть такой смешной момент, что отношения с бухгалтером выглядят совершенно не так, как я себе их представлял. Я получил контакт бухгалтера примерно 1.5 года назад. То есть год назад я работал со своим бухгалтером, не имея его номера телефона. Я не мог написать ему смс-ку, не мог написать ему в WhatsApp или еще что-нибудь. Я не мог позвонить ему напрямую. Я звонил в приемную, я представлялся, ждал, пока аудиенция с бухгалтером состоится. И вот после этого я мог задать какой-нибудь вопрос. То есть это не выглядит так, как «Алло, а что у нас там по налогам?» Вообще нет, по-другому. В итоге после этого звонка официального ты назначаешь аппунтаменто, что значит «встреча». Приходишь на встречу к своему бухгалтеру. Через недельку, возможно. Где вы обсуждаете все сложности взаимоотношений с налоговой. Теперь уже проще. Она сама написала мне в WhatsApp. И теперь мы общаемся по WhatsApp. Что большой прорыв, должен вам сказать. Но понадобился год.
Ну, а оплачиваешь налоги, видимо, голубиной почтой тогда. Кстати, у меня тут тоже есть великолепная история. Я пыталась однажды получить tax-free, и, знаешь, вот всегда супер лень этим заниматься. То есть там надо же вот собирать чеки, а еще просить какую-то дополнительную бумажку. И потом идти в аэропорту в какой-то специальный кабинет. А еще у него есть какое-то время работы, ты еще наверняка опаздываешь. Но я в тот раз не поленилась, я все сделала. Мне должны были вернуть, ну, где-то там, не знаю, евро 50. Ну, то есть не так много, но по тем временам не такая уж и маленькая сумма для меня. И вот что ты думаешь? Мне в Россию в какой-то момент пришло письмо с бумажным чеком. Получилось ли у меня его обналичить в России?
Ну, видимо, нет. Но я помню, да, вот это... Я уже пару лет, получается, не парился с этим tax-free, но это ведь раньше было так приятно, нет? Уже отдохнул в Европе, вот потратил все деньги. И мне это всегда нравилось, потому что ты такой приезжаешь, и тебе хоп, валюту наличными дали. И ты уже не бедненький, уже кэшбэк какой-то получил. Что ты себе можешь позволить себе на этот европолтос?
Считай, заработал.
Да-да-да, я еще помню, монетками давали, и монетки так, знаешь, такие... Ну, это вот на следующий отпуск, там, типа, 2 евро, и ты такой думаешь, ну да-да, вот в следующий раз поеду в Европу, это деньги пригодятся. Но из Италии я помню, что там какая-то убийственная система была с местным банком Intesa, у которого когда-то были отделения в Москве. Я помню, что билеты на футбол можно было покупать в отделениях. Такая особенность была. А что еще?
банки такие себе. Плюс есть какая-то культурная штука, связанная там и с мафиозным вот этим наследием итальянским. Короче, есть вот этот миф про мафию, которая придет и все отберет. А с другой стороны, есть другой культурный миф про государство, который, если узнает, что у тебя куча денег, то тоже придет и отберет. Поэтому, когда вы спрашиваете, где итальянцы хранят деньги, нигде. Они их сразу вкладывают в какую-нибудь недвижимость. Очень популярная штука в Италии. Типа все покупают себе дома, квартиры, еще второй дом, третий дом, а еще давайте купим дом в Доминикане, а еще где-нибудь еще. Вот это вот прям супер популярная история.
Ладно, тут они меня ничем не удивили. Вкладываться в жилье — понятная, приятная тема, видимо, примерно по всему миру.
Мне понравился заход про мафию. Я так и помню, как вход в одно из отделений в Милане был прямо как в штаб-квартиру спецслужб. Там две такие двери, которые, если что, заблокируют. Ну давай уж, Маш, не будем торопиться покупать квартиры в Италии, а то как-то вы разогнались. Давай сначала послушаем, что там с арендой.
Давайте начнем с хороших новостей. Меня кто-то долго убеждал, что снять жилье самостоятельно в Италии иностранцу невозможно. На самом деле это миф. В принципе, возможно. Да, это сложно, да, есть какие-то ограничения, которых нет у нас, но сказать, что это невозможно, ну нет, возможно. Плюс наверняка люди будут рассчитывать на то, что эта бюрократическая система будет работать и на английском. В Италии она не будет работать на английском. Вернее, если будет, то, скорее всего, против вас. Плюс есть вещи, которые, опять же, требуют определенной гибкости, подвижности, умения договариваться, потому что когда вы будете решать любой бытовой вопрос, тогда понадобится предложить что-то взамен того, чего у вас наверняка нет. Ну, например, у вас попросят контракт на работу. Вы скажете: окей, у меня нет контракта на работу. Хорошо, тогда докажите свою платежеспособность. Можно доказать это, просто продемонстрировав средства на счете. Кому-то этого хватит, а кому-то нет. Кто-то скажет: извините, но я хочу, чтобы вы доказали тот факт, что средства продолжат приходить. А почему? Потому что выселить вас с квартиры будет сложновато для арендодателя. Поэтому люди пытаются подстраховаться намного больше, чем это делали бы у нас. И понятно, что в этих условиях нужно как-то пытаться это все закрывать другими предложениями, другими документами, другими аргументами, чем-то другим, потому что наверняка чего-то у вас не будет. Я снял квартиру дороже рынка, на самом деле, потому что я живу в центральной Италии, в регионе Умбрия. Это не самый дорогой регион Италии, потому что тут все работает примерно таким образом. Чем севернее, тем дороже. Я плачу 900 евро плюс 60 за всякие мелочи. Что такое 60? Это платежи вроде интернета, потом вывоз мусора, что около 25, по-моему, евро, что-то в этом роде. И что-то около 10 евро за кондоминиум. Это за то, что женщина придет и помоет лестницу, по которой мы ходим. Но если был бы двор, например, возможно, что-то вроде сада и так далее, тогда вот эта самая сумма была бы далеко не 10 евро, а 50, 60, 80, 100, есть даже 150. Ну, в общем, это зависит от конкретного объекта, в котором вы проживаете. Квартиру в городе, в котором я живу, можно найти за 600-700 примерно такого размера. Но, скорее всего, она будет хуже, не будет кондиционера, не будет свежего ремонта, потому что с ремонтом здесь обычно проблема. Разумеется, если хочешь жить в историческом центре, а я живу в центре, дома, разумеется, далеко не новые, и ремонт внутри тоже далеко не новый. Это иногда выглядит специфично, правда. Кому-то нравится, кому-то нет. Мне абсолютно точно да.
Я живу сама в Милане, это прям север, и это, наверное, самый дорогой для жизни город Италии, но я не променяю Милан ни на что больше, потому что я считаю, что это как раз та история, когда цена соответствует качеству жизни. Я живу в лофте, у меня около 80 квадратов мой лофт, двухэтажный, он такой достаточно большой. Сейчас у меня даже в шаговой доступности метрошечка. Я там за 20 минут доезжаю до самого центра Милана, и, в общем, я плачу 1200 в месяц за свой лофт. Сейчас найти даже за эти деньги жилье непросто в Милане, потому что очень высокий спрос. Жилищный кризис, ну, это, опять же, там не миланская, не итальянская, а в целом европейская сейчас проблема. Цены на коммуналку сильно зависят, опять же, от региона. Зимой можно потратить очень много на отопление, можно потратить не очень много на отопление, но, скорее всего, та квартира, в которой вы платите немного за отопление, она будет стоить дороже в аренду либо при покупке, потому что это хорошо построенная из дорогих материалов, заизолированная там и так далее квартира. Я за прошлую зиму посчитала, что на газ, на отопление моего лофта, площадь которого вы уже знаете, я потратила больше 1000 евро. За зиму. Можно сказать, за год, потому что летом я почти не плачу за газ, но там мне приходит счет иногда за 3 месяца, там счет на 20 евро, что-то в этом роде. Я только готовлю летом на газу и душ принимаю, но вот это вот совсем какие-то небольшие деньги. Единственное, что мне сейчас приходит в голову, это сбор за вывоз мусора, он муниципальный, ну и вот этот вот раздельный сбор мусора и ссоры с соседями, когда ты, не дай бог, не в тот бачок что-нибудь бросишь, потому что если вдруг муниципальные службы увидят, что вот этот дом неправильно собирает мусор, весь дом будет платить повышенный вот этот сбор, и все такие, чтобы все там собирали все везде, рассортировывали правильно. И да, случаются конфликтики. Сосед однажды ругался со мной, потому что я там не в тот бачок яичную скорлупу выбрасывала, чтобы вы понимали. И он такой мне, вот вы тут понаехали, а мы платить потом будем за вас. Я еще тогда не знала вообще, что там они за меня платить будут, о чем он. Ну такая, ну ладно, извините, переложила свою скорлупу в тот бачок, который было нужно. Все соседи, которые там выбежали, услышав этого мужчину, он потом разгневанный ушел, а они меня утешали, такие, да он вообще проблемный, да он такой скандальный, да ты не переживай, мы давно говорили тут на английском языке, все надо повесить, конечно, откуда ты знаешь, куда что выбрасывать, если тут все по-итальянски только написано. Я такая, окей, итальянцы.
1200 евро за 80 метров. Ну, это какой-то грабеж по российским меркам, но мизер по лондонским, например. Я, кстати, теперь как только слышу, что у кого-то больше 50 метров в Европе, я сразу вспыхиваю и не понимаю, как это возможно. Ну, реально, ну, 50 метров какой-то потолок. Ну, там 60. Ну, я не знаю, ну, там еще какой-нибудь вот это садик или пристройка, сарай, балкон, все что угодно, вот еще. Напишите нам в комментариях, кстати, если живете в Европе и готовы меня удивить своим метражом, так сказать.
Просто интересно, что ты будешь делать с этими сообщениями? Отнесешь их, знаешь, в черную книжечку ненависти?
Не-не-не, я буду расклеивать наоборот их как вдохновение, да, что вот к чему нужно стремиться.
Я, конечно, хохочу, потому что Илья вот все последние годы, что я его знаю, жил в каких-то огромных квартирах. Последние квартиры вообще были двухуровневыми.
Я тебе больше скажу, у меня снова новая квартира в Лондоне тоже двухуровневая, но это просто вот так вот.
Ты смеешься?
В Лондоне квартиры двухуровневые, это не такие двухуровневые квартиры, как везде. Это типа там на одном уровне комната, на втором уровне комната.
В общем, я хохотала, потому что Илья в какой-то момент начал смотреть квартиру 40 метров. Ну, то есть не знаю, как он себе представляет, что он туда поместится. Немножко классовый, знаете, месте. Меня, конечно, пугает, что настолько в выпуске про Италию делается акцент на том, что вот без итальянского совсем невозможно. Но Сергей-то ладно, вот у него школа итальянского, он здесь заинтересованная сторона. Но вот как выжила Юля?
Север-юг — разница большая. Если вы приезжаете без знания итальянского языка, но с английским на север, то как минимум все будут стараться. Не у всех будет получаться с вами разговаривать на английском, но они будут изо всех сил стараться. На юге тоже будут стараться, но там получаться не будет практически ни у кого. У меня есть собственное личное ощущение, и многие мне подтвердили о том, что русским итальянский язык дается достаточно легко. Ходила на бесплатные курсы от разных организаций, ассоциаций. 2 таких бесплатных курса я окончила. Один в самом начале, вот где-то там, да, 2, наверное, я с ними доучила. На второй я пошла уже, когда сама дома выучила где-то до B1 и понимала, что у меня какие-то пробельчики остались, и я пошла вот пробельчики закрывать на бесплатный курс. Ну, естественно, я говорю с акцентом, естественно, я совершаю ошибки, но я уже отлично матерюсь по-итальянски, я умею рассказывать анекдоты по-итальянски, шутить, вот это вот всё. Я совершенно свободно себя чувствую сейчас в любом обществе, в любой компании, Дети говорят лучше, очень часто надо мной подшучивают, когда слышат. Две мои дочери — единственные люди в Италии, которые подшучивают над моим итальянским. Все остальные люди в Италии говорят мне комплименты, говорят: «О, боже мой, как ты так выучила прекрасный итальянский» и так далее. Итальянцы искренне ценят любые вот эти вот усилия, когда кто-то пытается выучить их родной язык, и они этим всегда искренне очень восхищаются.
Так, Маш, а что ты знаешь на итальянском вообще? Вот если исключать ругательство, мне кажется, это самая, кстати, всегда штука, что когда спрашиваешь человека, что он знает на другом языке, это всегда ругательство мучит. Давай вот новая рубрика. Пытаемся провести подкаст на языке страны, о которой рассуждаем.
Non so quasi nulla tranne la parolacce, ma per il bene del podcast ho imparato alcune frasi. E tu?
In generale conosco molti termini calcistici, ma questa è la terza volta che ne parlo in un podcast. E che è uno po' noioso.
Oh, bene, ci siamo divertiti abbastanza.
Sì, grazie a Dio non è ancora il momento di salutarci e possiamo continuare la conversazione in russo.
Нет, на это угар. Кстати, я знаю, что в Италию как будто довольно легко переехать по студенческой визе. Ну, то есть образование там стоит не то, что дорого. Можно сказать, что вот поставил себе цель поехать учиться в Италию. Предпринял необходимые усилия и поехал.
Поэтому спросили об этом у Насти Синицыной, исследовательницы и студентки программы Environmental Humanities в Венеции.
Я переехала в Италию в августе 2021 года. По студенческой визе я поступила в университет Ка' Фоскари. Когда я искала магистратуру, я искала, конечно, что-то, что будет на английском языке, потому что, к сожалению, это единственный иностранный язык, которым я владею свободно. Хотя у нас есть бесплатные курсы итальянского, и по правилам нашей магистерской программы, для того, чтобы выпуститься из нее, мы обязаны сдать итальянский на уровень B1. Ну, то есть это достаточно такой все равно серьезный уровень, который позволяет тебе, ну, хоть чуть-чуть понимать и говорить по-итальянски. Даже при том, что Венеция — международный такой город, все равно очень много каких-то лекций интересных проходит на итальянском. И все равно, оставаясь только в международной тусовке, интернациональной, ты замыкаешься. В целом у меня были нулевые ожидания от этого переезда. Для меня стало неожиданностью то, насколько мне комфортно жить в Венеции, комфортно жить в Италии, несмотря на ее жуткую бюрократию. Я снимаю не квартиру, я снимаю комнату. Я плачу за нее 700 евро, включая коммуналку, что, кстати, наверное, очень недорого. Комната очень большая, просторная, 30 метров, там высокие потолки, где-то 3-6 метров, вид на канал. И, кроме того, это комната в доме Тинторетто, вот этого венецианского живописца, палацино 15-16 века. У меня есть одна соседка, она просто прелесть и чудо, и она работает шеф-поваром-пекарем. В принципе, это на самом деле очень такое опасное соседство, потому что она все время приносит вот эти все булки, тортики, печенья. С момента переезда в Италию я набрала где-то, наверное, 12 килограмм. Я знаю, что многих в Венеции, например, очень там раздражает как раз вот этот весь какой-то старинный быт, отсутствие обычного транспорта, то есть там либо лодка, либо там ты пешком идешь, отсутствие каких-то крупных магазинов, но мне самой это, честно говоря, очень сильно нравится, и это как раз то, что меня безумно радует, отсутствие шума, отсутствие какого-то загрязнения воздуха, и вот это какая-то очень спокойная, почти деревенская жизнь, при том, что культурная жизнь там в городе на уровне какой-нибудь там мировой столицы, там, не знаю, Лондона или Берлина. Да потому что в городе уже там больше 100 лет идет Венецианская биеннале. И получается, что у тебя, с одной стороны, такая очень странненькая, волшебная городская жизнь, а с другой стороны, ты вроде бы живешь в таком очень природном контексте, потому что ты все время куда-то плывешь на другой остров, вокруг тебя лагуна.
Вот это я сейчас зависла, конечно. Ну, то есть ты выходишь из дома, и твой транспорт — это лодка. И мне прям понравилась эта идея. Я, кстати, никогда не понимала, почему в Москве реку в этом смысле практически не использовали.
Ну, типа ты вот приплывешь к середине, там, я не знаю, вот это... Там,
из Строгино-Сити. Почему бы не приплыть, знаешь? И не выйти.
Мне кажется, там часа два плыть.
Я, кстати, вот пару раз ездила от свободного стадиона до Химок. Великолепно, абсолютно. То есть по сравнению с альтернативой стоять в пробке в маршрутке напротив торгового центра «Гранд». Кстати, конечно, важная оговорка, потому что в Химке я ездила не по Москве-реке, это было Химкинское водохранилище, да и замерзает оно на зиму.
Прости, я просто потерял тебя на словах «водный стадион». Будто мне не хватает образования для этого вопроса. Переходим к образованию в школах в Италии.
Устроить ребенка в школу, если ему от 6 до 16 лет, никаких проблем не должно составлять никому. Тут это святое право ребенка. И государство в этом плане тоже изо всех сил старается, чтобы каждый ребенок вот в этом возрасте имел возможность ходить в школу. Неважно, есть у него документы, нет у него документов. Знает он язык, не знает он языка. Вот независимо ни от чего, берете ребенка, приводите в ближайшую школу, и ребенка должны взять. Как только вы приехали, даже если у вас вообще еще только паспорт там есть, вообще смело идите в школу. Мне понравилось, как устроена адаптация детей, иностранцев. Понятно, что дети это все равно переживают как страшную катастрофу. И родители тоже. Но школы стараются. Без языка ребенка можно привести в любом возрасте. Мы переезжали, моим детям было 13 и 16, то есть подростки. Они вообще не знали итальянского абсолютно. Пришли в школу, и каждая школа у себя организует курсы итальянского языка для детей-иностранцев абсолютно бесплатно. Они включают их в программу. Например, весь класс идет, я не знаю, на урок чего-нибудь, там, физкультуры, а дети-иностранцы со всей параллели идут в это время на урок итальянского языка. Мы сменили много школ с обеими дочерьми. Где-то относились откровенно равнодушно, да, к моим детям, и мне это не понравилось, и им это не понравилось, и мы поменяли школу. Где-то старались, но в какой-то момент сказали, ну все, камон, у нас, короче, старалка закончилась, извините, дальше вы сами как-нибудь. Вот ближайшая школа к новому дому. Мы ее перевели. Она перестала в эту школу ходить через 3 месяца, потому что адаптация, буллинг. Мне кажется, они надо мной смеются, там что-то еще. И школа просто, мне кажется, супер какие-то усилия приложила к тому, чтобы ребенок вернулась в школу. И мало того, что она вернулась, она закончила ее в итоге с итоговой оценкой 9 из 10. И это итоговая оценка по всем предметам. То есть вот средняя между всеми предметами 9. И это, я считаю, вот вообще заслугой школы, потому что они капец как расстарались просто. Я даже не думала, что... Я типа от частных школ такого не ожидала. Им за это спасибо.
Когда я пришел записывать детей в школу, меня пригласили в кабинет директора, где мне сразу сообщили о том, что мест нет. Мы поговорили минут 20 и определили детей в школу. Я не знаю как. То есть вот это работает по каким-то совершенно непонятным принципам. Не знаю даже, что повлияло на появление этих мест. Понятия не имею. Место удивительное совершенно. То есть та школа, в которую ходят мои дети, она мне напоминает Хогвартс, что-то в этом роде. Это такой особняк за забором. Есть ворота, через которые утром дети входят, и в 13:30 они открываются снова. А все остальное время они закрыты. Там совершенно шикарный вид, такой удивительный просто. Умбрийские виды, они в принципе удивительные, но он оттуда прям особенный, прям очень классный. Видно отношение к детям. Вот мой ребенок, мои дети оба на самом деле, особенно младший, говорит о том, что у него учителя лучшие в мире. Хотя он-то в школу пошел в первый раз и не знает, какие учителя бывают вообще. Но, по крайней мере, то, что у него есть такое мнение, мне очень нравится. Если говорить о плюсах Италии, я, наверное, назвал бы школу как одним из самых жирных для меня лично. Мне может многое не нравиться в итальянской бюрократии либо где-то еще, но в школе мне нравится почти все. Я вот буквально в этом году в первый раз увидел, что в эту школу ходит мэр моего города. И мы ходим в одну школу абсолютно без всякой разницы между нами. Никто из нас, ни мэр города, ни я, за нее ничего не платит.
Мне кажется, что в середине нулевых у российских университетов было довольно много совместных программ с итальянскими, поэтому много сверстников туда уехало получать высшее образование, а потом осели. У меня вот так девочка из школы поселилась, она вышла замуж, теперь совсем итальянка получается. Интересно, что для младшего поколения все немного по-другому обустроено. А что же с нашим поколением? Недавно мы с Машей сходили в гости в подкаст «Это переходит все границы» про психологию миграции. И в разговоре с ведущими мы поделились общими чертами современного поколения уехавших. Послушайте, возможно, вы узнаете там себя. Ссылку мы оставим в описании.
А я вот все никак не могу перестать думать про лодки. Теперь, получается, у меня есть два образа итальянского транспорта в голове. Это вот автобус с большой женщиной-кондуктором и лодки. Хочется составить какую-то более цельную картину.
Я, когда переезжал, буквально за неделю до переезда, продал свой автомобиль и автоматически стал пешеходом. Чему примерно первых полгода я был несказанно рад. Во-первых, я неожиданно обнаружил мышцы на ногах, которых у меня раньше не было. А поскольку город, в котором я живу, это такая вот гора, примерно 45 градусов, где в нижней части располагается новая часть города, а в верхней — старая. Я живу в старой, и фактически я живу где-то на верхушке. И для того, чтобы хоть куда-то сходить, я должен обязательно либо спуститься, либо подняться. Здесь невозможно ездить на велосипедах. На велосипедах ездят только доставщики еды. Не знаю, как они это делают, но ездят быстро и постоянно звонят звонком, чтобы кого-нибудь не сбить. Мне, в общем-то, казалось вполне комфортно передвигаться пешком, поскольку редко когда необходимо, правда, покидать границы старого города, идти куда-то далеко. Опять же, передвижение по городу на автомобиле в старой части города, оно выглядит весьма пугающе, честно говоря. Есть улицы, в которых люди проезжают, загибая зеркала, филигранно протискиваются через узкие улочки средневековые. Не знаю, я, по правде говоря, даже часто спрашиваю себя, а смог ли бы ты так? Да фиг его знает, может, и не смог бы. Правда, это технически выглядит очень сложно. Поэтому я очень радовался тому факту, что я пешеход. Единственный момент, который есть, здесь часто люди устраивают дни рождения детей не в городе. Ну, например, у них есть вилла рядом. Проблема в том, что она находится вот на таком очень странно некомфортном расстоянии. Ну, например, 25 километров. И что это означает? Ну, пешком невозможно, на маршрутном автобусе невозможно, прямой ветки железнодорожной, как правило, нет. Ну и в итоге мероприятие превращается в такую, обязательно нужно с кем-то договориться, чтобы кто-то тебя подбросил, взял с собой, потом забрал тебя оттуда. Ну, вот это единственный момент, когда я правда жалею о том, что у меня нет автомобиля. Я, например, недавно хотел купить ребенку школьный проездной. Я пришел на вокзал, в кассу, чтобы выяснить, а как же это все работает. Выяснил, что школьный проездной мне будет стоить 300 евро в год. И я решил, что не так уж мне нужен школьный проездной. Потому что ребенок не ездит в школу, он ходит туда пешком. Я просто подумал, что, наверное, будет выгоднее ездить в городском транспорте таким образом. Вообще нет. Хотя городской транспорт, кстати, тоже дороже. Он стоит примерно, даже точно 1,5 евро стоит билет. Как на метро, так и на автобус. Мне нравятся итальянские поезда, кстати. С итальянскими поездами все хорошо. Поэтому если говорить о передвижении вне города, с поездами все прекрасно. Да, опять же, бывают случаи, когда они опаздывают. Бывают случаи, когда они опаздывают довольно нелепо. Один раз я не дождался своего поезда, ждал его 1,5 часа, а потом сообщили, что поезд опоздал по причине столкновения с диким кабаном. Вот примерно так бывает. Непонятна судьба поезда и кабана, но, в общем, приехал другой поезд вместо этого, но через 1,5 часа.
Я совсем забыл, что, несмотря на все сиесты, в Италии поезда ходят, ну, реально, как часы. Вот, особенно в сравнении с Германией и Англией. Это вообще какой-то парадокс.
Я вот пока не увижу эти точно ходящие поезда, и не поверю. Я все еще травмирована вот тем случаем, когда мой поезд из Парижа в Ниццу задержался несколько часов, и я там потом бродила полночи где-то по Франции, так что у меня теперь нет доверия европейскому транспорту.
У меня есть семейный врач. Его зовут Паоло Амбрузини, который я видел один раз. Что это значит? Когда ты получаешь вот эту медицинскую карточку, тебя привязывают к определенному семейному врачу, к которому ты обращаешься в случае необходимости. Один раз необходимость возникла, я к нему обратился, там нужно было сдать анализы. Причем абсолютно какие-то банальные. Анализ крови, что-то в этом роде, без чего-то суперспецифичного. Я пришел записаться на анализы, и один из них мне назначили через месяц, а второй через два. И это вроде как быстро. Понятно, что в итоге я пошел в лабораторию частную и сделал это на завтра. Воспользоваться медицинскими и государственными услугами в Италии довольно проблематично. По одной причине, потому что она вроде как работает, но специфично то, что ты не захочешь этим пользоваться. Но если ты пришел и у тебя есть какое-то беспокойство на какой-то предмет, но не будешь ты ждать 2 месяца только анализов, понимаете? Вроде номинальная возможность есть? Есть. Воспользуешься? Нет.
На мой взгляд, вся система здравоохранения в Италии неплохая. По крайней мере, Италия как государство очень старается. Именно в Ломбардии у нас лучшая в Италии система здравоохранения. Поэтому я тут немножко как бы избалованная, скажем так, нашей хорошей медициной ломбардийской. У меня был период в нашей семье, когда моя дочь имела прям серьезные проблемы со здоровьем, прям на грани жизни и смерти были вопросы. Все позади, все хорошо сейчас, все у нас супер классно, но я помню тот момент, это длилось примерно год. Я благодарна Италии, я благодарна ломбардийским итальянским врачам, потому что оборудование и отношения. Никто не успокоился до тех пор, пока не был поставлен нормальный диагноз, не было назначено нормальное лечение, все не начало работать. Все очень хотели действительно помочь. Я как очень сильно застрессованный в тот момент родитель, для меня это было пипец важно. Ну и в итоге вот все хорошо, все здоровы, все смеются, все живут и все отлично. Я в этот год, когда были вот эти вот все штуки, ну типа я лежала с ребенком в больнице много раз сама, и там и ее отец лежал с ней, и все. И в какой-то момент ей стало сильно лучше, и она очень захотела поехать в Россию навестить свою бабушку. Она поехала одна, уехала туда, и там, в общем, случилось все самое плохое, что могло случиться, и она оказалась в больнице в Чусовом. Я сейчас даже не про то оборудование, про что-то еще, да, что резко отличается от того, что мы в Италии получали. Больше всего, опять же, отношения. Поразило, когда вот прям там ей грубили, хамили, то есть она там вся, опять же, на стрессе и так далее. Мы такие, о боже мой, что вообще, как так может быть? Как врачи могут так разговаривать? Это было просто ужасно. Слава богу, все обошлось. Спасибо там моим родным, спасибо моим друзьям, которые мне в этот момент помогали. Мы ее очень быстро перевезли в сопровождении, тут буквально за ручку в Италию. Тут положили в больницу, ее долечили, и все обошлось. Но вот этот момент, он прям подсветил нам вот эту разницу, которую, может быть, так ярко мы бы не прочувствовали, если бы вот не эта поездка в Россию и не вот этот случай в больнице в Чусовом.
Да, зарубежная медицина — это всегда сложная тема, но тут как-то прям за душу берет, потому что обычно мы говорим про какие-то бытовые проблемы или дискомфорт, а тут прям, ну вот, жизнь.
Я всегда очень радуюсь, когда медицина кому-то помогает. Потому что я вот в этом смысле довольно пессимистично смотрю на вещи. По моему опыту, медицина ничего вылечить не может и застряла где-то недалеко от Средневековья. Но вообще, вот я что не понимаю, почему мы столько уже говорим про Италию и еще не поговорили про еду? Я готовилась выйти с заявлением с самого начала. Каждый раз, потому что когда я это говорю, то это сильно шокирует людей. Илья, надеюсь, ты сидишь, ты все еще сидишь? Я терпеть не могу итальянскую кухню. Ну, то есть пицца, ну ладно, как бы я могу ее съесть. Но это не то, чтобы крышеснос, я просто не понимаю, почему какое-то такое количество восторгов по поводу просто какого-то теста с сыром и с томатной пастой, ну не знаю. А вот пасту я вообще не понимаю. Ну, то есть я могу ее дома приготовить, но это как бы скорее от безысходности. Я, кстати, рассказывала, что после нашего выпуска про Швейцарию я начала готовить пасту, о которой говорил наш герой Дима, потому что он так как-то вдохновленно о них рассказывал, как будто это лучшая еда на земле. И вот я как-то постаралась на это блюдо под новым углом посмотреть. И вот несколько раз подряд я готовила пасту помодоро. И вот в первый раз мне очень понравилось. Я думала, какая ошибка, что я избегала этого блюда. Так просто и так вкусно. Ну, я приготовила ее еще два раза, и теперь, мне кажется, я не смогу есть пасту еще примерно лет 5.
Но я попробую с твоей стороны посмотреть. Популярность итальянской кухни в том, что там есть несколько бронебойных блюд из ингредиентов, из сочетаний, которые нравятся, ну, вот почти всем, кроме тебя, видимо. Я просто люблю и пасту готовить, и пиццу, и в Италии люблю поесть, и итальянская кухня в целом, да, как бы, наверное, высоко ее котирую, вот, и мне больше всего всегда нравилось в Италии находить деликатесы. Вот мы были на Сардинии в Кальяри, и там местное спешлти — это батарга, это сушеная икра такая. Ею можно пасту посыпать, пиццу, очень супер такой, знаешь, как морем немножко поливаешь сушеным. Или вот однажды я ел каноли из Палермо, вот тоже было объедение.
Ну вот как когда я была самый первый раз в Италии, Это, кажется, была вообще моя самая первая заграничная поездка. Мне было 16 лет, и это был травмирующий гастрономический опыт. Мы были там с мамой в ее командировке, и это были какие-то хорошие места. Там ходили какие-то званые ужины, вот это вот все. И вот каждый день там была какая-то новая клоунада. Вот, например, в самый первый вечер мы были супер голодные, вот мы только с самолета, и мы приходим в отель, а там ужин очень маленький, какие-то ресторанные порции, и приносят эскалоп. Я вот поддеваю его на вилку, смотрю на него и вижу, что он просвечивает. А потом мы ели в другом месте пасту, и я никогда не забуду эти пресные макароны, которые обдали кипятком. Я люблю альденте, я знаю, что это значит, но это не было альденте, это было что-то просто облитое очень горячей водой. И это было с жареными огурцами. Ну и главная горечь моей жизни — это шведский стол, какие-то интересные всякие штучки, ты там, значит, накладываешь на тарелочку, штучки на шпажках. Я беру что-то обернутое в хамон, и это худший вкус моей жизни, как будто я ем одеколон. И следующие 20 лет я думала, что это или манго, или папайя, и поэтому больше их не пробовала нигде. Потом я все-таки пошла на риск, и в Таиланде я купила и манго, и папайю. Оказалось, что манго мой вообще любимый фрукт. То, видимо, вот одеколон, это была дыня, дыню я правда не ем.
У меня есть пара комментариев, но давай для начала послушаем, что говорят наши герои, которые, возможно, изменят твои отношения.
Я люблю поесть, я прям люблю вкусную еду. И это был один из плюсов вообще супер больших в Италии, почему мы поехали в итоге сюда. Вообще я счастлива, что мы приехали в Италию, а не в Испанию, честно скажу. Но это было что-то там типа провидение. Меня привело в Милан. Супер классно получилось. Спасибо испанцам, что они нам визу не одобрили в итоге. Я живу сейчас одна. Мои дочери выросли и живут от меня отдельно. На себя одну я делаю закупку раз примерно в 2 недели, и на эту закупку я обычно трачу около 100 евро. Я разленилась ходить в магазин, стала делать это онлайн. Спасибо ковиду, и это теперь у нас возможно и достаточно доступно, быстро и удобно. Ну вот, получается, что продукты на одного человека на неделю где-то 50 евро. Мы часто ходим есть куда-нибудь. Мы можем сходить куда-нибудь на завтрак, потом в другое место на обед, а потом в третье место на ужин. И это абсолютно нормальная итальянская история. Тут все очень много едят во всяких разных заведениях. Стоимость еды в заведениях очень сильно варьируется. Надо знать места, ребята. Я знаю места, где можно супер вкусно поесть и прям до отвала на 25 евро на человека. И это прям будет супер классный экспириенс. Безусловное преимущество Италии в том, что кухня очень-очень-очень разнообразная. Ты отъезжаешь 20 километров от того места, где ты есть, и меню абсолютно другое, оно прям все меняется. Все вот эти вот ключевые блюда, они совсем другие. Типа, ребята, если вы думаете, что Италия — это пицца и паста, вы не знаете итальянской кухни абсолютно. Итальянская кухня, она вот как раз хороша вот этим своим разнообразием. Вы знаете, что входит в миланскую кухню? А тут вообще-то супер вообще кухня, вот это только в Милане. Оссобуко — это, короче, вареная, тушеная нога, свиная, если я не ошибаюсь. Она такая вкусная. Это мясо, которое как мороженое ешь. Ну, типа оно вот прям тает во рту. Супер вкусное. Это вот типичное миланское блюдо. Этого разнообразия нигде больше в Европе нет. И в этом, я считаю, прям супер сила итальянцев.
Понятно, что, говоря об Италии, здесь могут быть любые проблемы, но не с едой. Цена выше, но понятно почему. Все-таки качество объективно выше, поэтому и цена выше. Честно говоря, я не считал это прям детально, сколько получается точно. Но мне кажется, что что-то порядка 600 евро, наверное, будет в месяц. При этом я, опять же, не делю покупки на покупки в супермаркете и на рынке, потому что все-таки есть какие-то вещи, которые на рынке могут стоить столько же. Конечно, в большинстве своем я покупаю продукты в супермаркете, но мне очень нравится рынок. Не по причине продуктов, а скорее потому, что там можно пообщаться с людьми, там другая атмосфера, там процесс покупок продуктов превращается в такое, знаете, отдельное шоу. Это совершенно другая история, это вообще не про еду.
Сейчас я, конечно, окончательно себя закопаю, но скажу, что лучшую пиццу в своей жизни я ела в Риме. И это было заявлено как пицца, но я не уверена, что это она. В общем, это был какой-то непримечательный ларек со стритфудом, и вот там лежало что-то такое, знаешь, толстыми кусками, сыром и томатным соусом. То есть я это откусываю, и это очень вкусно. Но если я пыталась описать, что это, мне не показалось все-таки, что это какой-то вот хлеб, ну то есть такое вот тесто для пиццы. Почему-то оно больше похоже на какие-то прессованные жареные макароны.
Маша, я не могу больше держаться, потому что я не понимаю, что это за блюдо ты ела в Италии. Это же все какой-то трэш натуральный, просто что? Ты везде приходишь, да, и там, ну, как бы вот, везде паста, в крайнем случае лазанья, что тоже паста, или пицца, ну, и закуски, антипасти, но что за жареные макароны? Где ты их там нашла? Мне кажется, это единственный ларек, типа, на всю Италию, какой-то экспериментальный, наверное, был открыт, но я просто в шоке до сих пор, вот просто, где это все можно было найти? Что это за рестораны? Ты рассказывала про вот эту штуку на шпажке, я как бы понимаю, какой ужасный гастрономический опыт это для тебя, но я с другой стороны там приехал, и типа в первом же месте было там, значит, мороженое со вкусом шампанского, значит, классическое, еще какие-то деликатесы, ну не повезло.
Я тебе говорю, Италия меня не принимает, не мое.
Ладно, интересно, вот меняет ли такая кухня и доступность удовольствия ощущение от жизни?
Я благодарна, опять же, итальянцам за то, что я чуть-чуть стала гедонисткой тут. Знаете, вот это выражение есть классное. Пружинка внутри расслабилась. Вот у меня однозначно пружинка внутри сильно расслабилась. Вначале бесили все. Медленные, в очередях болтает кассирша. Там очередь стоит, а она стоит с бабулькой с какой-то болтает. Что, вообще, что ли, с ума сошла? Мы тут все спешим. Я теперь никуда больше, ребята, не спешу. Просто не спешу. Нету у меня вот этой вот гонки какой-то. При этом вот в Милане для меня как раз комфортный уровень чила и расслабона. На юге Италии уровень этот сильно выше, и вот там меня опять уже начинают подбешивать, что они какие-то медленные, работать не хотят и так далее. А вот здесь прям все мне комфортно очень даже. Работаем в рабочие часы, все работают, но рабочих часов не так уж много, и вне рабочих часов мы все очень суперактивно и очень хорошо отдыхаем. Это мне нравится, и это главное, наверное, что во мне изменилось. Ну и вторая, наверное, штука, которая во мне изменилась, это какое-то принятие людей, что ли, в плане итальянцы эти сплетники, вот честно, но это какое-то неосуждение. Ну, типа посплетничать там что-то хи-хи-хи, ха-ха-ха, за глаза, это вообще итальянская штука, но нету чувства, что меня кто-то судит, потому что я как-то одета, как-то говорю, вообще там русская или что-нибудь еще. Вот нету этого чувства. И я перестала себя так вести. Я понимаю, что раньше у меня это было внутри зашито. Типа ты такой видишь человека, и все, и уже его куда-то там внутри на какую-то ступенечку поместил, исходя из чего бы то ни было. Меня тоже попустило. Я перестала всех по ступенечкам расставлять. Все прекрасны в своем в каком-то духе. Даже тот сосед, который на меня ругался за неправильно выброшенную скорлупу, тоже в каком-то своем духе прекрасен. Это, наверное, главное, что поменялось. Жить стало легче.
А вот знаешь, захотелось ездить в Италию. Вот это простое человеческое отпуск. Я, кстати, не была в Венеции, и я считаю, что это большое упущение. Так что попробую однажды съездить и попробовать там что-то, кроме пиццы и пасты. Ну, жить, конечно, нет. Ты, кстати, не ответил на вопрос, поехал ли бы ты сам жить в Италию. Понравилось ли тебе все, что ты услышал?
Мне понравилось все, что я услышал. Но жить я там, наверное, бы не смог, потому что вот этот вот ритм жизни, того, что что-то не открывается, что-то не работает, это, конечно, прикольно, заслужит уважения, но можно без меня, пожалуйста. В общем, это был подкаст «План Б» про жизнь в других странах. Меня зовут Илья Иноземцев.
А я Марта Гаполова.
Чао, чао.
Чао.
Чао, рагаццы. Над выпуском работали редактор и продюсер Алина Данилова, шеф-редактор Анна Болотова, звукорежиссер Николай Ананьев, дизайнер обложки Никитка Бородин, композитор Тёма Бирюков.